Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня понедельник, день, когда в православной церкви прославляются все небесные силы бесплотные, наши ангелы-хранители. Это радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». С вами Варвара Жукова. Сегодня у нас в гостях священник Харлампиевского храма отец Валерий Романов и специалист-катехизатор Саламатов Михаил Александрович. Здравствуйте!
Здравствуйте, братья и сестры! Христос посреди нас
и есть, и будет!
Есть и будет. Так получилось, что наш сегодняшний разговор календарно оказался между двумя большими православными праздниками. Вознесением Господним, которое было 13 июня, и Троицей, которая наступит 23 июня. Дорогие друзья, мы всех приглашаем на праздничную литургию в День Троицы в наш Харлампиевский храм по адресу улицы 5 армии, 59, или в любой другой храм нашего города. И именно об этих двух праздниках мы сегодня и поговорим. Первый вопрос к вам, отец Валерий. Как связаны между собой три праздника – Пасха, Вознесение и Троица? Они же календарно друг от друга зависят. Мы празднуем Пасху через 40 дней Вознесения, через еще 10 или через 50 дней от Пасхи Троицу.
Спасибо за вопрос, Варвара. Действительно, эти три праздника, они связаны между собой. И в Древней Церкви вот это празднование этих событий, Пасхи, Вознесения и сошествия Святого Духа, то есть Дня Пятидесятницы, оно представляло собой единый 50-дневный цикл. Да? То есть это, в общем-то, как одно такое праздничное событие было. Более того, разделение, например, праздников Вознесения Господня и День Пятидесятницы, оно произошло только где-то в 4-5 веках от Рождества Христова. Можно много разных усмотреть связи, да, между этими тремя событиями, тремя праздниками. Вот. Ну, во-первых, необходимо понимать, что это у нас три господских праздника, да, потому что в церкви у нас различают праздники, бывают господские праздники, бывают праздники богородичные, например, да, которые посвящены Пресвятой Богородице, там, например, Рождество Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы и так далее. Есть у нас праздники, посвященные святым, да, святительские праздники, например, святитель Николая Чудотворца, да, святитель Иннокентия Иркутского, преподобным, мученикам и так далее. Вот эти три праздник – это праздники, в общем-то, господские, посвященные Иисусу Христу. И все эти события, они прежде всего связаны между собой еще чем? То, что благодаря этим событиям Господь дарует всем нам спасение. Во-первых, благодаря тому, что Господь был распят на кресте, да, если так можно говорить, благодаря тому, что Он воскрес в первую очередь, да, победил смерть, да, как мы пели в течение вот этих 40 дней практически, да, Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, то есть Он своей смертью победил смерть. Благодаря этому Он дарует нам, то есть, во-первых, Он побеждает рабство первородного греха, побеждает смерть, да, то есть освобождает нас от рабства первородного греха, от рабства смерти, и дает таким образом каждому человеку возможность тоже воскреснуть из мертвых, то есть быть наследниками Царства Небесного. И, соответственно, после Его воскресения, через 40 дней, Он возносится на небо. И это тоже имеет прямое отношение к нам, потому что, ну, вот, по толкованиям, да, многих святых отцов, Его вознесение дарует каждому, на самом деле, верующему человеку, каждому праведному христианину, также вот эту возможность вознесения на небо. Да? Ведь тем более, что мы знаем, что куда попадают у нас люди святые, например, да? Они попадают в рай. Совершенно верно. Да? И в то же время здесь идет прямая связь с Днем Святой Троицы, Днем Пятидесятницы, сошествия Святого Духа. Вот, потому что Господь, во-первых, обещал своим ученикам, что ему нужно уйти, да? А вместо него придет Дух Утешитель. И этот Святой Дух будет, ну, скажем так, руководить церковью, незримо действовать в церкви. Вот что и произошло. Тем более, что День Святой Троицы – это у нас как раз день основания церкви. Святой Дух как раз ходит на учеников. А церковь для чего создается, опять же? Да? Церковь создается для того, чтобы мы приходили ко спасению, то есть чтобы мы были наследниками Царства Небесного. Церковь как раз нам в этом и помогает. Помогает наследовать Царство Небесное, помогает достичь состояния обожения. Да? Потому что все-таки цель и смысл жизни христианина в этом состоит – достичь состояния обожения. Божие. Ну, как говорили, например, отцы церкви. Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом. Вот таким образом, вот эта связь между Пасхой, да, воскресением Христа, между Вознесением и между сошествием Святого Духа и основанием Церкви, вот она весьма очевидна, да, и то есть главное, что это все объединяет, это наше с вами спасение.
Ну, я дерзну добавить, в какой-то степени повторив то, что говорил отец Валерий. Суть заключается в чем? Ну, любой человек в мире живущий, он чувствует себя в той или иной степени неуютно. У нас есть у каждого человека тревоги, беспокойство, поиск себя, поиск смысла жизни, просто обретение себя. Все это как раз свидетельствует о чем? О том, что в любом человеке заложено некое, можно сказать, предзнание о подлинной, истинной жизни. И вот как раз греховность, грехопадение как таковое, оно и не позволяет человеку быть в подлинном смысле человеком. И поэтому мы часто можем слышать у людей, как нам обрести себя, как обрести подлинную жизнь. И то, что Христос совершает, когда Он освобождает нас от греха, даруя нам вечную жизнь, то Он как раз дарует человеку возможность жить подлинной человеческой жизнью в истинном смысле этого слова. И спасение, которое Господь совершает, сходя с небес, там серия праздников, Благовещение, Рождество, Крещение. Но, в принципе, такой, можно сказать, апогей, такая битва главная за наше спасение, конечно, связана с распятием и воскресением Христа. И здесь была одержана главная такая победа. Поэтому праздник Пасхи – это главное торжество. А в день Вознесения, через 40 дней, Господь возвращается туда, откуда Он пришел. И находится теперь по правую сторону от Отца и ходатайствует за каждого из нас, тех, кто верует в Него, чтобы мы могли как раз иметь подлинную, настоящую, вечную жизнь. Пятидесятница, день, который мы, или день Святой Троицы, праздник, необычайно важный, потому что то, что Господь для каждого человека заслужил, приобрел своей смертью и своим воскресением, эти дары изливаются на людей и даруются им как раз в день Пятидесятницы. Обретя эти дары, рождается Церковь, как тело Христово, как собрание людей, живущих новой жизнью во Христе, уповающих на Бога и способных в подлинном смысле жить человеческой жизнью.
Михаил Александрович, я правильно понимаю, что Вознесение – это событие расставания? Христос был посреди учеников 40 дней, а теперь отправляется на небо. Почему тогда мы радуемся? Чему мы радуемся и почему мы называем Вознесение праздником?
Ну да, Вознесение, иногда некоторые говорили, это радость расставания. Господь уходит, но Он уходит, обещая как раз вот те дары, те подарки Духа Святаго, Духа Святого. И ученики, расставшись с Ним, в принципе, знают, что Дух Святой будет дарован им. Кроме того, при прощании Господь говорит: «Сея с вами во все дни до скончания века». И в этом смысле, расставаясь с Ним как с человеком, а Христос Бога человек, как Господь, Он с ними не расстается, Он с ними присутствует, с учениками. И их отношения с Богом приобретают качественно новые такие характеристики. Вот. И в этом смысле то, что происходит, позволяет им пребывать, во-первых, в общении со Христом, в общении с Богом, и позволяет им ожидать и в конечном итоге обрести те дары, которые они получат в день Пятидесятницы. И поэтому, действительно, они, расставшись со Христом, возвращались, радуясь, с горы Елеонской, с которой Он вознесся на небеса.
Я бы хотел, да, еще добавить, что Христос не просто присутствует по-прежнему, да, среди нас. Он ведь еще присутствует как видимым, так и невидимым образом, да? Почему? Ну, во-первых, невидимым образом Он присутствует как? Ну, мы, во-первых, знаем, что Бог – это Дух. Да? То есть у Бога есть свои определенные свойства. Да? То, что Бог вечен, Бог всемогущ, Бог вездесущ, Бог есть любовь, да? Такое самое главное его свойство. Бог неизменяем. И вот одно из его свойств – это то, что Бог есть Дух. То есть Он нематериален, Он бестелесен. Да? При этом мы также знаем, что Бог есть Святая Троица. Да? Для нас Бог – это Святая Троица, который имеет три лица. Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. И, в общем-то, всеми тремя своими лицами Господь всегда пребывает среди нас. Конечно, другой вопрос, насколько каждый человек способен ощутить это присутствие Божие. Да? Ну, мы знаем, что в Священном Писании, например, в Нагорной проповеди, в Евангелии от Матфея, мы это можем прочитать, Господь говорит: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Да? Вот чистота сердца, очищение себя от грехов, А именно для этого, кстати, нам тоже и дана церковь Господом Богом. Тем более, что у нас есть таинства в церкви, которые нам в этом помогают. Ну, например, то же самое таинство исповеди, на которое мы приходим, раскаемся в своих грехах, очищаем свое сердце от своих грехов. И таким образом у нас появляется возможность приблизиться к Богу, почувствовать Его присутствие в своей жизни. И каждый верующий человек, действительно, который стремится к Богу, что значит стремление к Богу? Стремление к Богу – это прежде всего еще выполнение двух важных заповедей, которые нам дает Господь. Мы тоже читаем об этом в Евангелии, когда Господь говорит, что когда к нему подходит некий саддукей, да, и задает ему такой вопрос, какая наибольшая заповедь в законе, он говорит: «Возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, всей душой своим, всем разумением своим, и возлюби ближнего своего, как самого себя». Вот если человек эти заповеди выполняет, да, если он действительно стремится к Богу, любит его, любит ближнего, то он как раз и начинает чувствовать присутствие Божие в своей жизни. И прежде всего, конечно, присутствие именно Иисуса Христа, потому что для нас, для православных христиан, Иисус Христос – это Господь Бог, потому что Он воплотился, Он вочеловечился. В то же время Он присутствует видимым образом. А каким образом Он? Как Он присутствует видимым образом? Благодаря тому, что у нас в церкви есть таинство Евхаристии. Вот. И без таинства Евхаристии церкви и вовсе существовать не могло. Вот у нас как раз впереди День Святой Троицы, да, день основания церкви, да, когда Святой Дух сошел на учеников, ученики стали апостолами. И, собственно говоря, с тех пор в церкви совершается таинство Евхаристии, и вокруг этого таинства церковь и создана. То есть в таинстве Евхаристии Господь видимым образом присутствует, да, когда мы во время божественной литургии, во время евхаристического канона, мы молимся, да, священники, клирос у нас, певчие поют на клиросе, прихожане, которые в этот момент стоят в храме, мы все молимся, и благодаря нашей молитве хлеб и вино, заранее заготовленное на проскомидии, становится телом и кровью Христа. И мы принимаем в себя вот это тело и кровь Христа. То есть это вот именно такое, ну, скажем так, материальное присутствие, да, Господа среди нас. Тем более, что тело и кровь Христа, они присутствуют не только в тот момент, когда вот на божественной литургии хлеб и вино стали телом и кровью Христа. И когда мы, допустим, причастились, да, священники потребили это тело и кровь Христа, это не означает, что Господь как бы перестает перед нами зримым образом присутствовать. Почему? Потому что тело и кровь Христа в каждом храме, на каждом престоле хранится круглый год, да, в так называемой дарохранительнице. Вот. И поэтому здесь можно говорить даже о видимом присутствии Иисуса Христа среди нас. Вот это тоже очень важно. Поэтому, конечно же, ученики, несмотря на расставание, да, скажем так, с Христом вот в этот день Вознесения, на самом деле они понимали, что они с Ним не расстаются, да, и что Господь никогда их не оставит, Он будет среди них, потому что Он об этом им пообещал. И более того, да, Он обещал, что придет Святой Дух, Дух Утешитель. Не зря Он называется Утешитель, да, потому что Он утешает их. Самое главное, конечно же, это что учеников, благодаря их трудам, да, благодаря вот их любви к Богу, ждет самое главное – это наследование Царства Небесного. А как говорил апостол Павел в Священном Писании, «Не приходило то на сердце человеку, что уготовил Господь любящему его».
В Вознесении, можно сказать, Господь как раз и дорогу протаптывает, так по-простому скажем, открывает путь в Царство Небесное. И это радостный в том числе праздник еще и потому, и радоваться могли ученики, что, в принципе, Господь, как Дух, как Бог, Иисус Христос, Он Богочеловек, как Бог, Он всегда же был одесную Отца, всегда пребывал на небе. Он, как Бог, в некотором смысле не возносился. Здесь вот такая. А Он возносится как кто? Он возносится, потому что Он еще не только Сын Божий, но и Сын Человеческий. И таким образом одесную Отца оказывается Сын Человеческий. И в этом событии необычайно и откровение о человеке, что человек во Христе пребывающий поставлен так высоко, что он находится там же, где Сын Божий. И люди поставлены, получается, человек поставлен выше ангелов даже. Не случайно мы в молитве Богородицы молимся честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, вот, что она честнее и славнее ангелов. И, в принципе, действительно, да, Господь сходит с небес, чтобы нас возвести на небо, становится человеком для того, чтобы мы стали богами.
Ну да, я вот еще хотел бы добавить по поводу сидящего одесную Отца. Это все-таки слова и символы веры, да. Вот мы на каждой божественной литургии поем символ веры. В таинстве крещения, когда перед таинством крещения, так молитвы оглашенных, так называемые, читаются священником, и люди, которые принимают таинство крещения, ну, если это взрослые люди, то они тоже должны читать символ веры три раза. Причем, да, у нас такой есть там момент перед таинством крещения. Если это младенцы, за них читают тоже родители, крестные родители. И вот в символе веры у нас есть шестой член символа веры, который так и говорит нам: «И вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца». То есть вот этот самый шестой член символа веры, он как раз нам повествует о том, что Господь вознесся на небеса и воссел одесную Отца. Но вот в связи с этим тоже, конечно, возникает такой вопрос, что это значит «воссел одесную Отца», да, потому что, ну, мне доводилось сталкиваться с людьми, которые, ну, это понимают в буквальном смысле, да, что где-то на небе сидит Бог Отец, да, может быть, на каком-то престоле, скажем так, да, такой дедушка с белой бородой, вот, рядом с ним вот воссел Иисус Христос, и вот они вместе там сидят. Конечно же, это неправильное понимание, тем более, что у нас есть православный катехизис, да, святителя Филарета Дроздова, вот, который у нас как раз говорит о том, что это нужно прежде всего понимать в духовном смысле. То есть не нужно понимать это буквально. Конечно, где именно пребывает своим богочеловеческим телом Иисус Христос, мы, наверное, на этот ответ все-таки не знаем. Да? Это тайна для нас. И вообще для нас очень много таинственного в церкви. Мы не претендуем на самом деле дать ответ абсолютно на все вопросы. Это просто невозможно, потому что Господь, Он неисчерпаем, да? Господь, Он бесконечен. И церковь, церковное предание верит и говорит нам о том, что вот как раз в Царстве Небесном многие тайны нам будут открыты. Почему? Потому что человек, достигнув вот этого состояния обожения, он как бы будет таким просветленным, да, прозревшим. И многое из того, что мы сейчас не видим и не понимаем, а почему мы этого не видим и не понимаем? В силу своей греховности, да, наши грехи, они на самом деле искажают нашу реальность. Вот. И многие вот эти тайны бытия, скажем так, да, они будут нам открыты именно в Царстве Небесном. Поэтому, конечно, вот это прежде всего, сидя, кстати, одесную Отца, это имеется в виду по правую сторону от Отца, да, если брать церковно-славянский, да, язык одесную. А здесь, прежде всего, под этим понимается, что Иисус Христос возвращается в славу, да, своего Бога Отца. То есть, ну, мы помним, что, к сожалению, воплотившись, вочеловечившись, Господь Бог наш Иисус Христос, живя на земле среди людей, да, творя между ними чудеса, исцеляя людей, воскрешая мертвых, проповедуя Слово Божие. Были, конечно, моменты славы, да, это и преображение Господня, когда Он взял с собой на гору Фавор своих учеников, преобразился перед ними, и они увидели Его, да, вот именно во славе Божией. Это, конечно, и вход Господень в Иерусалим, когда Он на осленке въезжает в Иерусалим, да, и Его жители Иерусалима приветствовали как царя, да, и постилали ветви, пальмовые ветви, как царю, когда Он в этот Иерусалим въезжал. То есть эта слава была, но мы помним, с чем все это закончилось. Это закончилось, к сожалению, унижениями, поношениями, да, и вот крестной казнью, да, самой позорной казнью, которая считалась в то время, и самой страшной, и самой тяжелой казнью. То есть Господь, в общем-то, по таким вот представлениям мира, Он потерпел поражение, да, то есть Он был распят, Он погиб, да, и более того, большинство евреев, среди которых Он проповедовал, они не признали Его в итоге Богом, да, потому что мы знаем, что Богом Его в итоге признали всего лишь небольшая горстка учеников, да, там знаем мы, что у нас было изначально 12 учеников, один отпал, Иуда, да, потом вместо него выбрали Матфея, еще 70 учеников избрал, ну и женщины, да, которые были, которые помогали ему, ну, то есть там 100 с лишним, может быть, человек, которые действительно пошли за ним и признали его Богом, а ведь тысячи евреев его не признали таковым, то есть в какой-то степени, вот согласно таким мирским представлениям, Иисус Христос потерпел поражение, да, но при этом через 3 дня Он воскрес, Он победил смерть, и Он на самом деле одержал победу. И благодаря вот этой победе, и благодаря своему вознесению, Он, ну, скажем так, возвращается в славу Бога Отца.
Спасибо, отец Валерий. Тогда следующий вопрос тоже к вам. Он касается уже Троицы. Почему праздник Троицы или Пятидесятницы считается днем рождения церкви? А откуда там церковь появилась? Мы привыкли, что день рождения может быть у человека, у организации. А как это день рождения церкви?
Ну, в принципе, я уже вот как бы немножко тоже затронул, да, об этом уже упомянул, что Иисус Христос возносится на небо, вот, и через 10 дней Святой Дух сходит на Его учеников, и эти ученики становятся апостолами, да, то есть, ну, с ними, можно даже сказать, происходят такие некие изменения. Ну, во-первых, они начали говорить на разных языках, как мы помним из книги Деяния святых апостолов, да, что вот даже люди, которые пришли вот на этот праздник, а это же тоже как раз был еще и ветхозаветный праздник, да, Пятидесятницы, и когда они пришли с разных мест, да, причем, ну, евреи многие жили в рассеянии, в так называемом, да, и очень многие евреи, ну, говорили на разных языках, на разных наречиях, и когда они пришли, они вдруг услышали, что вот в этот момент, когда Святой Дух сошел на учеников, они услышали, что действительно они говорят на разных наречиях, и они их понимают, о чем они говорят, да, то есть получается, что ученики получили некую такую силу. Более того, когда мы, например, читаем Евангелие, мы видим, как неоднократно ученики, ну, проявляют как бы такую слабость, что ли, да. Мы видим их немощными, маловерными очень часто, да. Мы помним, как апостол Петр, ну, на тот еще момент просто ученик, скажем так, Петр, да, шел по воде к Иисусу и при этом засомневался и начал тонуть. Да? Мы помним, как когда началась буря, да, в лодке Иисус спал, и ученики испугались, да, что они сейчас потонут. И когда Иисус проснулся, да, он сказал, что вы назвал их маловерными, да, и приказал морю и ветру, да, и тишина на небе появилась. Ну и самое главное, мы помним, как все ученики разбежались. Да, когда его повели, взяли в Гефсиманском саду и повели вот на эту смертную казнь. И как Петр, первоверховный апостол, самый ревностный из всех, даже отрекся от Христа, прежде чем пропел петух. Помним тоже об этом. То есть они были немощны, они были слабые. Вот. А когда на них сходит Святой Дух, у них появляется такая вот некая сила, благодаря которой они становятся апостолами, они начинают ходить по всей земле.
То есть в церкви эта сила тоже есть, она до сих пор пребывает?
Конечно. Вот это самое главное, что Святой Дух, он незримо действует в церкви с того самого момента, как он сошел на учеников Господа Иисуса Христа.
То есть в этот момент в церкви появляется та сила, которой на протяжении 2000 лет располагали, если можно так сказать, все мученики за веру, да, все люди, которые как-то за нее пострадали, это вот та самая сила, которая тогда спустилась на апостолов.
Конечно, тем более, что это благодать Божия, да, скажем так, она ведь как раз и передается в таинствах, да, у нас в церкви есть таинство. 7 таинств, как мы знаем, да, самое главное вот уже таинство, о котором мы говорили, Евхаристия, да? Таинство крещения, через которое мы входим в церковь, таинство миропомазания, когда Святой Дух сходит на каждого уже конкретного человека, который принимает вот это таинство крещения, таинство исповеди, о котором я тоже уже упоминал, да, таинство соборования или ели освящения, таинство брака и таинство рукоположения, да, в каждом из этих 7 таинств на нас сходит Божия благодать, а через таинство рукоположения вот этот Святой Дух, он, в общем-то, передается, ну, скажем так, из поколения в поколение, да, то есть апостолы получили этого Святого Духа, и что они стали делать? Они стали ходить по всей земле, они стали основывать церкви, да, на разных, в разных землях, они стали рукополагать священников, епископов, вот, потом эти епископы стали рукополагать новых священников, епископов, и так вот Святой Дух незримо вот в этих таинствах передается на протяжении вот уже многих столетий, да, уже 2000-летий, вот, поэтому, собственно говоря, и вот этот день Пятидесятницы и является вот днем основания церкви, и Святой Дух, вот он незримо с того самого момента действует в церкви.
Что такое церковь, Михаил Александрович? Как это можно просто объяснить человеку, который, быть может, пока еще не сведущ в этих вопросах?
Церковь, ну, здесь можно много говорить. Церковь – это корабль спасения, ковчег. Вот когда был всемирный потоп, никто не мог спастись, кто не ходился на ковчеге. И Господь, мы знаем в Священном Писании, говорит, сказано, что Он прилагал спасаемых к церкви. И когда Господь того или другого человека спасает, Он прилагает его к церкви. Церковь в мистическом плане – это тело Христово. И мы все являемся братьями и сестрами. Все христиане имеют одного небесного Отца. Церковь – это семья, получается. У нас есть Отец, у нас есть братья и сестры. И мы – это такая большая семья, которая живет по закону любви. В церкви реализуется тот замысел о человеке, который изначально был и стал невозможен в результате грехопадения. В некотором, ну не в некотором, вообще в день Пятидесятницы фактически мы вернулись, можно сказать, к той ситуации, когда человек опять имеет возможность быть вместе с Богом и научиться любить. Потому что тот дар Святого Духа, который изливается, он дарует как раз человеку силу-то, она связана с чем? Не сила поднимать штангу там, да, или там всех замочить, или сдвигать какие-то такие особые, хотя и чудеса могут быть такие, да. А сила, необходима человеку сила для того, чтобы любить, как это ни парадоксально. Причем не только врагов иногда, а даже близких людей. Для того, чтобы любить, человеку требуется сила. И если мы посмотрим, то сплошь и рядом это как раз проблема подлинности и неподлинности жизни. Потому что подлинной жизнью живет только человек любящий. Тот, кто не любит, подлинной жизни не имеет. И вот церковь – это та лечебница в то же самое время, которая позволяет человеку исцелиться, и если он прибегает к тем лекарствам, которые церковь ему в кавычках лекарством, так скажем, предлагает, то он, в принципе, научится любить. А когда он будет любить, тогда эта сила любви позволит ему быть свидетелем о Христе, свидетельствовать о том, что воистину Бог и есть любовь не только словом, но и делом. И видите это в мире, как явили многие преподобные, мученики, святители и вообще множество святых в русской, и не только в русской, а вообще в православной церкви.
Спасибо, Михаил Александрович. Отец Валерий, последний, наверное, я задам вопрос. В чем заблуждаются люди, говорящие, что Бог у них в душе, и отказывающиеся ходить в храм?
Этот вопрос, он, на мой взгляд, напрямую связан с последним вопросом, как раз по поводу того, что такое церковь. И определений церкви действительно много, на самом деле, существует и в Священном Писании. Но вот Михаил Александрович правильно сказал, самое главное, конечно, пожалуй, определение для нас, это то, что церковь – это тело Христово. Но при этом церковь – это ведь еще и люди, да? То есть без людей церкви быть не может. То есть это каждый человек, каждый крещенный человек, да, каждый член церкви, таким образом составляет эту церковь. А как это возможно? Благодаря чему? Да? То есть с одной стороны церковь – это тело Христово, да? А с другой стороны церковь – это люди. И опять же, это возможно как раз благодаря тому, что в церкви есть таинство Евхаристии. Да? Почему? Потому что, ну, как я уже говорил, Господь, Он, в общем-то, видимым образом в таинстве Евхаристии присутствует в церкви. Да? Это то таинство, которое, вокруг которого церковь создана, как я уже сказал. И когда мы причащаемся тело и крови Христа, то есть мы, во-первых, соединяемся с Господом, да? А во-вторых, мы соединяемся друг с другом. Потому что каждый человек причащается и соединяется с Господом. И Господь нас таким образом объединяет. Да, тем более, что вот в символе веры, о котором я уже сегодня упоминал, мы также читаем «Верую во единую, святую, соборную и апостольскую церковь». То есть церковь, она единая. И Христос как раз и объединяет нас всех в церкви.
И церковь – это обязательный аспект нашей веры.
Ну, конечно. Более того, обязательным аспектом нашей веры является таинство Евхаристии. Господь в Священном Писании, в Евангелии от Иоанна так и говорит: «Кто будет есть мою плоть и пить мою кровь, в том буду я пребывать, и тот будет пребывать во мне, и тот будет иметь жизнь вечную». Вот, поэтому, конечно же, когда человек не участвует в таинстве Евхаристии, будучи крещенным, то он, в общем-то, лишает себя самого главного, да, соединения с Богом. И таким образом он, ну, в какой-то степени, можно говорить, отпадает от церкви. Тем более, что Христос в Священном Писании, Он говорит еще и о том, Он себя сравнивает с виноградной лозой, да, Он говорит: «Я виноградная лоза, а вы мои ветви». И есть ветви, которые засыхают, их срезают и бросают в огонь. То есть вот на самом деле люди, которые отходят от церкви, они подобны этим ветвям, которые срезают и бросают в огонь.
Можно добавлю тоже, без церкви, да, нет спасения. Никто не может спастись без церкви. Но я такую метафору позволю себе. Если мы дети одного отца, если мы семья, представим, что некоторые дети говорят: «Знаете, а мы решили создать свой маленький кружок, и поэтому я вот с этими ребятами не буду сейчас вместе пребывать». Но если кружки такие создавать, тогда что, в вечности тоже нам, Богу, плодить несколько раев для одних, для других? А любовь, она объединяет. И если человек учится любить, а Господь говорит: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будет любовь между вами». И как может быть так, чтобы человек, который любит своего отца, не любил своих братьев и сестер? Если «потому узнают все, что вы мои ученики, если будет любовь между вами». А если любовь между нами есть, значит, у нас будет общая жизнь. А если любви нет, ну, тогда понятно не будет. Поэтому как человек может, в принципе, верующий, жить вне церкви? Как человек может не жить, у которого хорошие отношения с братьями и сестрами, и с родителями своими, общаться только с родителями, не общаться с братьями и сестрами? Ну, это невозможно.
Ну да, то есть, будучи чадом церкви и участвуя в жизни церкви, участвуя в таинствах, и особенно таинстве Евхаристии, верующий человек вот как раз таким образом выполняет две главные заповеди. Во-первых, любовь к Богу, да, потому что он приходит в церковь, потому что он любит Бога действительно, да, он причащается тело и крови Христа, потому что он любит Бога, да, и любовь к ближнему, да, потому что когда человек приходит в церковь, то он молится Богу Отцу вместе, ну и Господь для нас Отец, да, в данном случае я понимаю всю Троицу, да, как Отца, и молится вместе с другими людьми, а ведь Христос также говорит в Писании, что там, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них, да, и, ну, мы вот различаем, например, молитву частную и молитву общественную, да, то есть частная молитва – это когда человек молится дома один на один с Богом, но есть общественная молитва, когда человек приходит в храм на богослужение, и мы молимся все вместе, считается эта молитва более важной, более сильной, потому что эта молитва объединяет нас, и мы таким образом выполняем как раз вот эту вот заповедь любви к ближнему. Конечно, все мы грешные, да, и церковь, она наполнена грешными людьми, да, то есть мы участвуем в таинстве крещения, но это совершенно не означает, что таинство крещения является для нас гарантией того, что мы станем святыми, да, это не означает гарантии того, что мы спасены. Да, для этого нам еще это таинство крещения, оно создает нам условия. То есть мы входим в церковь, и у нас появляется возможность достигнуть Царства Небесного. Но, как говорит Писание, вера без дел мертва. То есть мы еще должны со своей стороны многое сделать. Да? Мы должны доказать свою любовь своим отношениям с Богом и с ближними, доказать свою любовь и наследовать Царство Небесное. Поэтому церковь, она нам как раз в этом помогает. Но еще что я бы хотел сказать. Все-таки, когда человек говорит, что Бог у меня в душе, ну, я не знаю, может быть, многие через это проходили. Я в свое время в юности тоже проходил через такие убеждения. И, к сожалению, чаще всего, когда человек так говорит, на самом деле не Бог у него в душе, а собственное эго. Да? Тем более, что очень часто люди, отказываясь быть чадами церкви и вот следуя такому принципу «Бог у меня в душе», они начинают лепить Бога так, как им вздумается. И таким образом получается у одного один Бог, у другого другой Бог, у третьего третий, у четвертого четвертый, ну и так далее. А ведь Христос в Священном Писании прямо так и говорит: «Я есть истина, путь и жизнь. Истина одна, и Бог у нас один. И он не может быть у одного одним, у другого другим». И вот церковь как раз нас и учит тому, какой есть Бог. И не просто церковь, а сам Христос открывается нам через церковь.
Спасибо, отец Валерий, спасибо, Михаил Александрович. На этом наша беседа подходит к концу. Мы ждем ваши впечатления, пожелания, дорогие радиослушатели, и, конечно, вопросы. Можете написать нам в социальные сети ВКонтакте, сообщество Харлампиевский храм, или обратиться по телефону 8-964-288-6207 или по номеру редакции 24-39-39. И сегодня понедельник, день, когда в Православной Церкви прославляются все небесные силы бесплотные, наши ангелы-хранители. И это радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска, Архангельский Глаз. С вами были священник Харлампиевского храма, отец Валерий Романов, специалист-катехизатор Саламатов Михаил Александрович и я, Варвара Жукова. Сегодня мы говорили о двух больших православных праздниках – Вознесении и Троице, а еще говорили о церкви. Приходите на праздник Троицы в наш храм Харлампиевский или в любой другой храм нашего города.
Спаси Господи, братья и сестры, за внимание. Храни вас Господь и Матерь Божья. Аминь.
Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампиевского храма города Иркутска.